Вітаю вас, поважаємні радіослухачі. У ефірі програма «Радіо Молодіжна» з новинами району вас познайомить журналіст Людмила Цар.
Справи в'язкової сьогодні у філіалі агрофірми «Лебедєва» РУП «Мінськенерго» намолотіли більш за 7400 тонн збожжевих і зернебобових, середня уряджайна склала більш за 57 центнерів з гектара, оборочний конвеєр працював без збою, компанію завершили за 3 тижні, поставки у лік держзакупок поспіхово виконані, тепер у господарці працюють на будучий уряджай. Основу збожжевого палетка у господарці складаються зимові пшениця і яровий ячмінь. Вирощується так само овес. Сьогодні упершиню був посіяний горох, під який одвели 44 3 гектари. Пірамент себе оправдав, громадський статок отримає додаткову кількість білкових кормов. Живелогадуля з'являється одною з галін спеціалізації у агрофермі. Усього у господарці утримлюється 5400 голов буйної рогатої живели. За студень-ліпінь середній надой на корову склав більше за 6 тисяч кілограмів. Сьогодні ми протягуємо знайомість з міркуваннями жанчин-активісток жаночого руху Молодіченщини. Тетяна Шафалович, старшиня районної організації ветеранів.
Є різне мнення. І я, в першу чергу, звісно, приймаю позицію миру, стабільності. Як і в сім'ї, так і в обществі. Нам треба просто розмовляти, знаходити компроміси. От, тому нам хочеться, щоб все було тихо, все було красиво, все було спокійно, як завжди. А вот последнее мероприятие, которое мы провели в парке воскресенье «Охот мира». Там участвовали ветераны, дети с разных городов. Это было красиво, когда люди, ой, давно не виделись, ой, давно. Там марафон на 10 километров, на 1418 метров, сколько они воспринимали. Ну, человек за 100 было. Когда нет вот этого крика, когда люди просто радуются победе другого, когда подходят, жмут руку. Хотя мнение там далеко было не одинаково. Любой человек должен иметь свое мнение. И всегда важно, чтобы это мнение не имело насилия, агрессии и каких-то категоричностей. Когда оно разумное, то тогда все хорошо.
Ядвига Синько, мастак иконописец.
Когда-то давно, в начале своего творческого пути, я разговаривала в приватной беседе с одним священником. И он мне сказал, Господь дает людям разум, а у некоторых этот разум просто отнимает. Право человека выбирать. Каждый человек выбирает свой путь. Добро, зла. Когда мы делаем добро, когда мы делаем добрые людям, не ожидая за это благодарность, а еще взамен много раз получая негатив и зло, мы все равно прощаем, не идем вперед и опять делаем добро. И знаете, Господь нам дают разум. У нас начинаются новые проекты. Мы начинаем думать о чем-то новом. И к нам приходят нужные люди, нужный момент. И бывают очень сложные ситуации. Как ни странно, ситуация разруливается неожиданно даже для тебя. Только за то, что ты изначально сделал это добро. Зло всегда побуждает большее зло. А ненависть побуждает большую ненависть. И люди, которые злые, жестокие, озлобленные, с криками, возмущением, недовольны жизнью, я думаю, что они просто несчастны. А счастье? Что такое счастье? Счастье не зависит от места нашего жительства. Счастье не зависит от нашего социального статуса и состояния. Счастье – это состояние души. Я думаю, что это благодать Божья, посланная людям, и думаю, многим, вам, всем, которые делают добрые дела. Поэтому я за добро. Я за тот разум, который Господь дает нам за добрые дела. И хочу сказать в заключение слова, которые были сказаны мною 17 лет назад на первой моей выставке. Я тогда впервые сказала. Только красота и доброта, только солидарность, только где-то терпение, где-то уступчивость. Все понимания, уметь услышать друг друга, все прощения делает нас людьми, делает наш мир лучше.
Прамыя лініі штотыднёва, тэлефонныя прамыя лініі 12 верасня з 9 да 12 гадзін правядуць па Мінскай вобласці Мікалай Міхайлавіч Рагашчук, намеснік старшыні аблвыканкама, тэлефон 8 0 17 500 41 60, па Маладзічынскім раёне Таццяна Віктараўна Ліхадзіеўская, кіраўнік справ райвыканкама, тэлефон 77 78 58. Десятого сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 10 сентября каждого года принято считать Всемирным днем предотвращения самоубийств. Глобальной целью этого дня является снижение, уменьшение уровня суицидов. Профилактика суицидов является составной частью политики повышения демографической безопасности.
Башко Анастасия Олеговна, врач-психотерапевт Молодечинского психоневрологического диспансера. Больше стало панических атак, больше стало тревожных состояний, больше стало бессонниц. Действительно, если пик обращаемости мы чувствуем где-то конец октября-ноябрь, то сейчас это август, начало сентября. Вот уже практически как в ноябре. Никто не знает до конца, что побуждает человека сделать этот страшный шаг. И из личного опыта, то есть консультации людей, которые целенаправленно пытались уйти из жизни, я могу сказать точно, что в подавляющем, в большинстве даже, пришел к мысли, что никогда больше подобного не совершит. И мне очень врезалось в память высказывание одной молодой женщины в реанимации. Она сказала так: когда ты падаешь с моста, то понимаешь, что все проблемы решаемы, кроме одной, ты уже падаешь с моста. И ведь мы, медики, сталкиваемся чаще с последствиями. И здесь важен вопрос, что предшествует такому поведению и в чем причины. И ответ на этот вопрос может помочь как раз-таки предупредить смертельно опасное поведение. Основной причиной и основным мотивом может являться переживание жизненного кризиса. И здесь, если причины так сгруппировать, то чаще всего это изоляция, переживание одиночества. И такие люди говорят: меня никто не понимает, я никому не интересен, я никому не нужен. Дальше это переживание беспомощности, то, что я не могу контролировать свою жизнь, от меня уже ничего не зависит и так далее. Такие люди испытывают чувство безнадежности. Они пессимистично смотрят в будущее, и для них будущее не предвещает ничего хорошего. И чувство собственной незначимости. Это когда уязвлено собственное достоинство, человек переживает стыд, либо у него низкая самооценка. Действительно, очень много людей, которые переживали унижение, стыд. И в связи с этим это как триггер такой может послужить для мыслей негативного плана. Если же взять мотивы такого поведения, то на первом месте, тем не менее, лично-семейные мотивы. Это семейные конфликты, это развод, это болезни или смерть близкого человека, неудачная любовь, одиночество, половая несостоятельность, оскорбление и унижение. Большинство, наверное, 50% всех таких событий связано с личными и семейными мотивами. Дальше это состояние здоровья. И здесь психические заболевания на первом месте, потому что идеальный фон создает депрессивное состояние. Когда человек длительно переживает сниженное настроение, потерю мотивации к действиям, ему никто не интересен, ему не интересен он сам, ему не интересны его близкие, хобби, работа, семья, все уходит на второй план, и он не может ни спать, ни есть, впадает вот в это депрессивное состояние, и тогда могут появляться негативные мысли. Ну а также соматические заболевания. Установлено, что высокий суицидальный риск у пациентов, которые имеют инвалидность, которые болеют онкологическим заболеванием. Среди них также очень высокий риск. Дальше конфликты, связанные с работой или учебой, также являются пусковым механизмом. Материально-бытовые трудности, это, скажем так, есть такая небольшая категория лиц, которые тяжело это переживают. Суицид – это не случайное действие, такое бессмысленное, бесцельное. На самом деле это крик и боль, и речь идет именно о психической боли, о боли от ощущения боли. И важно не оставаться равнодушным к близкому человеку, супругу, ребенку, другу. Нужно остановиться, нужно присмотреться к его поведению, прислушаться к его словам.
Слова могут наталкивать на намерение. Нужно прислушаться к себе, и, возможно, в этот момент как раз-таки с этим человеком что-то происходит, и душа его просит о помощи. И, возможно, вы, тот находящийся рядом человек, способен его поддержать, побыть рядом и тем самым вернуть к жизни. Ну, а если помощь и поддержка нужна именно вам, стоит осмотреться вокруг. И действительно, есть очень много людей, готовых протянуть руку. Это может быть родственник, это может быть друг, а может быть и специалист, способный оказать квалифицированную помощь, вывести вас из состояния депрессии, снять тревогу и показать, что любой кризис и любая проблема решаемы и есть выход всегда. Если мировая тенденция суицидов в 2 раза – больше, чем убийств, то в Республике Беларусь в 6-7 раз. Во-первых, да, у нас не было популярно до определенного времени обращения к специалистам. Любую проблему человек пытался решать сам, он не знал, куда ему обратиться. Вот эти люди, которых я консультировала, чаще всего они говорят, что они были одиноки в тот момент, когда пришли эти мысли. Не понимали родители, не понимали супруги. То есть это было ощущение одиночества. До специалиста просто... Вот мысль не доходила. Ведь у таких людей развивается так называемое туннельное видение, когда они не способны посмотреть по сторонам, что есть признаки, где можно понять, что ты живой, да, а вот туннельное, что все, вот мое решение, вот только так, и я не вижу ничего вокруг. И тогда приходит это решение. Ну вот повторю, что, по крайней мере, те, кто выжил, они не готовы и отрицают, что когда-либо это повторят. То есть приходит осмысление того, что жизнь ценна, и есть другие способы решения. Повторит, наверное, 1 или 2 из 10. Ну и действительно, вот эти ситуации кризиса теперь... И важно понимать, что действительно вот упор делать на то, что очень много людей, способных помочь. То есть действительно люди способны помогать людям. Важно только услышать, понять этот сигнал. И действительно вот иногда простого человеческого внимания достаточно, чтобы сохранить жизнь. Самая универсальная рекомендация для всех – это подумать и для себя ответить, на что я могу опираться сейчас, что является моей жизненной опорой. Ведь до этого момента жил, на кого-то же опирался. Опора – это первое, и внутренние ресурсы – это второе. Такие люди в критической ситуации, они способны обесценивать. Они очень быстро забывают, что им помогало раньше или на что они опирались дальше. И вот этот вот обнаженный нерв закрывает вот все остальное. И когда начинаешь с человеком разговаривать, и он, ну да, у меня есть подруга, у меня есть мама, у меня есть там коллега по работе, вот я могу с ней пообщаться. Они начинают уже тогда находить вот эти вот опоры внутренние или внешние. Вот. Это, наверное, самое универсальное, самое главное. И иногда с людьми даже не доходим до медикаментозной терапии. Они вспоминают про забытое хобби. Налаживаешь их режим дня, потому что выход из любой кризисной ситуации – это банальная простота, это сон, это питание, это отдых, это режим дня. Вот. И когда человек рассказывает, что я ложусь спать в 1 ночи, и я перед этим читаю там все каналы, и все вот это вот, я разбит, я говорю, ну да, а что вы хотите? То есть надо сознательно ограничить источники, которые будоражат. За какое-то время до отхода ко сну прекратить чтение вот этих негативных новостей, ужасающих, потому что, ну, в мире ужаса достаточно и без того. И соприкасаться с каждой этой ситуацией, ну, оно себе выходит очень дорого потом. Поэтому избегать это. Книгу спокойно, почитать, да. Фильм приятный посмотреть, с семьей пообщаться, там, пазл с ребенком сложить, выйти прогуляться. Сейчас такие осенние вечера будут хорошие, теплые. Переключить свое внимание изнутри на внешнее. И заметишь, что снаружи действительно есть, что есть вокруг очень много и позитивного, приятного. Сделать то, что давно не делал, то, что откладывал, то, что там, я не знаю, ремонт какой-то думал и все время откладывал. Или там, ну, пересмотреть свои вещи, выбросить из дома лишнее. Вот, когда хлам из дома выбрасываешь, и душа очищается. То есть вот такие, переключить внимание от своих негативных эмоций на что-то вовне. И это уже вот первое. первые шаги. Но режим — это основное, конечно. Планировать тщательно свои дела, не нагружать себя. У меня существует такое правило, я учу своих клиентов, что важных дел должно быть не более 2-3 в день. Не стоит себя нагружать. У нас даже есть, мы отрабатываем план ежедневника такого. Обычно мы делаем на 7 дней сразу. Мы пишем там понедельник, вторник и так до воскресенья. И пишем в каждый столбик дела ежедневные, стараясь включать все-все. И я говорю, вот смотрите, посмотрите на понедельник. Сколько действительно важных у вас дел? Должно быть 2-3. Все, 3 – это потолок. Вы могли там со спокойной душой там взять и перенести, например, на другой день. И чтобы вы не мучили себя там какими-то угрызениями, что я не сделал, все пропало и так далее. Планирование и режим, наверное, такие самые базовые вещи. Ну и обязательно, если уже мысли совсем тяжелые, должен быть человек рядом. Если человека рядом нет, надо себя брать ноги в руки и бежать к специалисту, потому что с больным зубом идешь, соответственно, и лечишь. Ну и то же самое, когда болит душа, много людей готовых помочь.
Завтра, 11 сентября, церковь празднует усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, день мученической смерти величайшего из рожденных женами, описан евангелистами Матфеем и Марком. В день усекновения предусмотрен строгий пост, во время которого не употребляется в пищу мясо, молочные продукты, рыба. Креститель жил в безводной и бестравной пустыне, ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Он не пил ни вина, ни другого питья мирского, поэтому проведем этот день в посте и молитве, призывают священники. В мире существует несколько святынь, непосредственно связанных с событием усекновения главы Иоанна Предтечи. Это частицы главы святого Иоанна Крестителя. Передняя часть главы находится в католическом кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в городе Амьена, Италия. Часть главы находится в лавре святителя Афанасия Великого на Афоне. А гробница пророка, часть его главы, находится в мечети Амаяда в Дамаске. На месте обретения главы Иоанна Крестителя Илион, горы Вознесения в Иерусалиме, на территории русского Спасо-Вознесенского монастыря. Построена часовня в память этого события, а место обретения отмечено углублением в мозаичном полу. В Москве частица мощей святителя Иоанна Предтечи находится в нескольких храмах. Сегодня вечером, накануне этого праздника, в храмах состоятся всенощные бдения. С 1 по 10 сентября в нашей стране проходит акция «Единый день безопасности». Основная цель ее – привлечение внимания к проблеме снижения гибели людей от внешних причин. Задача «Единого дня безопасности» – формирование совместными усилиями в обществе, культуры, безопасности, жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Персоналом Молодечинского отделения филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области проводится обследование домовладений социально незащищенных категорий граждан, беседы в трудовых коллективах, лекции, а также профилактические мероприятия под названием «Добрая энергетика детям в учреждениях образования». Следующая информация предоставлена пресс-службой УВД Минобл-исполкома. В Молодечно за сутки с банковских карт украли более 11 тысяч рублей. В результате правонарушения пострадали несколько человек. Кражи произошли 1 сентября. Деньги с банковских карт жителей города исчезали после введения реквизитов карты за оплату покупок и после звонков якобы сотрудников банков. Так, 32-летний горожанин лишился 60 рублей. Через известную торговую интернет-площадку мужчина продавал оптический прицел для страйкбола. Ему позвонил неизвестный украинский абонент, который сказал, что готов приобрести товар. Лжепокупатель прислал ссылку якобы на сайт Европочты, где после введения реквизитов банковской карты на счет будет перечислена оплата за покупку и оформлена доставка. Мужчина, следуя инструкции, слил личные данные, а вместе с ними и свои сбережения. Правоохранители выяснили, что сайт является фишинговым. Как только пользователь вводит реквизиты, злоумышленникам становятся доступны его финансы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. 6 жителей Молодечно пострадали после звонков от якобы сотрудников Беларусьбанка. Женский голос уведомил 65-летнюю горожанку о попытке незаконного перевода с ее счета на счет клиента банка суммы денег. В результате молодечненка сообщила реквизиты своей банковской карты. Уже через несколько минут преступник списал весь денежный запас пенсионерки, а это 7 тысяч рублей. Звонки потерпевшие поступали с территории Литвы, Латвии. Другая пенсионерка также отдала аферистам накопленную за годы пенсию. Женщине позвонила неизвестная девушка, представившаяся банковским работником, и сообщила якобы мошеннических действий действиях с счет-картам, для предотвращения которых необходима конфиденциальная информация. После телефонного разговора со счета пенсионерки исчезли 2000 рублей. Правоохранители призывают граждан ни под какими предлогами не сообщать данные своих банковских карт, номера, указанные на обратной стороне карты, и секретные коды, приходящие в СМС. Сотрудники банков никогда не выясняют по телефону конфиденциальную информацию. На этом развітаемся. Вы слухали программу «Радио Молодежь», на якую подрыхтавала и вела журналист Людмила Цара. Теперь я передаю слово своим коллегам з Мінской хвалі.